Друзья, присутствующие, наше внимание снова обращено на Священное Писание. Как-то вы слышали пример достаточно интересный, как два человека декламировали 22-й псалом. Разница между ними была очень большая. Оба хорошо рассказали этот псалом, но различие было в том, как это определили слушатели, что один очень хорошо знал псалом, а другой знал автора псалма. Мы пропели интересную христианскую, интересную песню. «Скажут люди Слово Божье, пусть же вернется к нам». Удивительно, друзья, но сегодня, если говорить о напечатанном Слове Божьем, хоть в печатном, хоть в электронном варианте, в цифровом, как-то по-человечески и трудно поверить в то, что когда-то будет момент, когда этого слова не будет. Фактически, здесь не идет речь о печатном издании, о том, что вдруг во мгновение ока все Библии исчезнут. У нас проходила последняя сессия церковно-библейской школы, где мы поднимали вопрос о том, что сегодня люди делают со Священным Писанием. Кроют его как удобно, заводят его во всевозможные программы, и вдруг выясняется, что оказывается в Библии, а точнее в Ветхом Завете, закодирована абсолютно вся информация, абсолютно вся. Все президенты, все бедствия, все то, что происходит, все председатели корпораций христианских, лидеры, все там закодировано. Безусловно, это величайшее заблуждение всего лишь навсего. Но хочется подчеркнуть то, насколько сегодня люди свободно вот так вот перекраивают Библию. Фактически это делают Библию удобной для себя, воспринимаемой для себя. И неудивительно, друзья, то, что именно вот такой подход, на него нередко люди обращают внимание, и он ослабляет внимание людей, которые должно быть сфокусировано на Священном Писании. Поэтому неудивительно, что Писание право, оно действительно право. Вот и слова пророка Амоса, которые мы пропели, действительно это будет так. Будет так, когда люди поймут, что вот эти все лжедеятели, эти все так называемые христианские библейские программы, и то, что сегодня делают, искажая Священное Писание, люди поймут, что все это всего лишь навсего пустота. Люди прикрывались божественными словами, прикрывались Библией, но по сути там ничего не было здорового. Люди устанут от этого, отвернутся от этого. И придет такое сознание, когда действительно будут вопить: «Господи, пусть Твое Слово возвратится». Позвольте немножко добавить своих размышлений. Вот то, что сегодня слышат люди через многих проповедников, лжедеятелей, мы немножко сегодня будем об этом говорить, то, что не получают через лживые библейские программы, оно явно не принесет им жизни. Они поймут, что для того, чтобы жизнь была правильна, нужно указывать на ошибки. А вот те, кто сегодня пропагандируют Библию, они по головке гладят. Они не указывают на греховное состояние человека, они ему многое обещают. И то у тебя будет, и то у тебя будет. И люди поймут, что в этом жизни нет. И будут нуждаться в том, что пусть это слово строгое, пусть оно прямое, но именно вот это слово нам нужно. Придет прозрение у людей. Устанут от того, что сегодня достаточно широко пропагандируется в современном мире. Именно благодаря вот таким лживым деятелям, лжеапостолам, лжеучителям и Церковь Христова, или христиане, точнее, Церковь Христова не ослабевает, христиане ослабевают и уходят именно от живого Бога. И именно вот такие деятели приводят к тому, что у людей пропадает абсолютно всякое желание, как брать в руки Библию, ее изучать и, безусловно, ей повиноваться. Друзья, действительно, сатана очень хорошо знает силу слова, потому слово он не может убрать. Даже печатное издание Библии он не может убрать, это не в его силах. Но ослабить влияние Божественного Слова он это делает. И каким образом? Путем обольщения, путем обмана. Поэтому перед нами сегодня вновь особая возможность обратиться к Священному Писанию. Оно несет в себе жизнь, но действие этого слова основное, оно судит помышления, намерения сердечные. Если когда мы читаем Божье Слово, оно нас не судит, или слышим проповедь, которую мы называем хорошей, может быть, христианской, если она нас не судит, не заставляет нас пересматривать свою жизненную позицию. Задайте вопрос, то ли вы слушаете, то ли мы слышим, то ли говорит проповедующий. Мы обращаем внимание наше снова на судилище Христово. Много говорили о том, какую роль, какие будут суды, где будет проходить судилище Христово в этой общей схеме. Прошлая наша встреча посвящена была уже вступительной и очень серьезной части относительно того, что будет проходить на судилище Христовом. Мы говорили о том, что там будет проходить, даваться оценка нашего служения Ему. И ввиду этого был задан вопрос, мы обещали его сегодня рассмотреть, позвольте на него обратить внимание, и немного повторим то, о чем в прошлый раз мы вместе с вами рассуждали, и у нас сегодня заключительная третья часть по нашей с вами беседе «Судилище Христово». «Если те, кто попадут на судилище Христово, исповедовались, еще живя на земле, за все свои мысли, слова и поступки, то как они будут отвечать за все это на судилище? Ведь Бог прощает и забывает грехи наши, если мы их исповедуем». Друзья, это правда. Это правда, что Бог прощает грехи. Это правда, что Он не вспоминает. Мы обращали внимание на то в прошлый раз, что мы, и как раз об этом только что сказали, что будет проходить основное на судилище Христовом. Мы будем, будет даваться оценка нашего служения. Ранее мы говорили, что от тогда, когда будет проходить судилище Христово, после этого никто, после судилища никто не будет направлен в ад. Никто абсолютно. Мы говорили о том, что попасть на судилище Христово – это привилегия человека. Что это значит, если ты попадаешь на судилище? Это фактически означает, что ты в ад уже не попадаешь. Мы отчитываемся за служение свое, отчитываемся не за то, сколько мы сделали, а как мы делали. Мы об этом говорили. Смотрите, если человек исповедал грехи свои, согласно Священному Писанию, они действительно прощены и удалены. Это единственное, на основании чего Бог вменяет нам праведность Иисуса Христа. Христос умер абсолютно за все грехи, абсолютно. Но не все грехи прощены. Нигде Священное Писание не говорит о том, что раз Христос умер за все наши грехи, значит, они все прощены. Не следует смешивать. Грехи все, за них оплачена цена крови Иисуса Христа. Но вменяется праведность Христа только по нашей вере. Грех любой очищается только и только после его исповедания. А если он исповедан, его не существует в Божьих глазах. И Бог с нас за грехи, которые мы сделали на земле, живя на земле, но в них исповедались, спрашивать не будет, обратите внимание. Если получается так, давайте мы чуть-чуть отступим от нашей мысли, если, допустим, Христос не простил, если Он будет там на судилище спрашивать за наши дела и скажет, раз ты не покаялся, значит, или вернее, вот ты грех сделал, хоть ты покаялся, а все равно это плохое дело, иди в ад. Ну, это полное противоречие вообще библейской мысли, там не переходят. Более того, Бог сам себе противоречит, если это так. То есть Бог не простил, а там еще будет с нас взыскивать. Друзья, это полное библейское заблуждение утверждать, что Бог, Христос точнее, на судилище Христовом, будет нам припоминать наши недобрые дела, в которых мы не покаялись, в которых мы покаялись точнее. Мы будем отвечать за качество служения. Мы говорили в прошлый раз о том, как мы строили, какой материал мы использовали. Библия прямо говорит о том, и снова прочитаем сегодня этот текст, что от судилища Христова люди потерпят урон. И наше внимание будет сегодня на эту мысль сосредоточено. Урон, но дальше Павел добавляет. Вот эта фраза, она все ставит на свои места. Впрочем, он потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня. То есть идет речь о том, что спасение будет, но он останется в стыде. Он потерпит урон, но не лишится пребывания в светлой вечности. Это немножко по вопросу, который был задан. Мы также говорили о том, поднимали вопрос понимания того, за что мы будем судимы пред судилищем Христовым. Но, повторим мысль, мы будем судимы за нашу работу, совершенную нами как служителями Иисуса Христа. Наша работа будет оценена по ее качеству, а не по количеству. Мы обращали внимание на фразу в прочитанном тексте. Мы будем давать отчет за дело, каково оно есть. То есть, какое оно по качеству. Библия прямо об этом говорит. Также обращали внимание на то, что мы призваны готовиться к судилищу Христову. И главное, что поможет нам подготовиться к судилищу Христову, это только одно. Вы помните, что это? Быть Ему угодным. Это все. Мы обращали внимание на слова Писания во втором послании к Коринфянам. Павел прямо говорит: «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, то есть находясь в теле, или выходя из тела, какими быть? Быть Ему угодными». Быть Ему угодными – это главное, что необходимо знать верующим людям. Что, каким образом я могу подготовиться к тому, к судилищу Христову? Только быть Ему угодным. Мы также обращали внимание на то, что для того, чтобы попасть на судилище Христово, во-первых, надо быть Ему угодным, второе, свою жизнь строить исключительно на одном основании. И мы подчеркивали, что это за основание. Никто, подчеркивали фразу интересную, люди вообще не способны, нет возможности, нет силы, ничего у них нет, никаких малейших способностей для того, чтобы с положенным основанием Христом положить еще что-то. Люди пытаются сегодня положить другое основание, какого-то другого религиозного лидера, какую-то другую религию. Библия утверждает, человек не имеет права. То есть то, что делается человеком, оно абсолютно Всевышним Богом не берется в расчет. Это абсолютное восстание против Бога, если помимо Христа ложится другое основание. У человека нет права. У человека нет права положить другое основание. Нет силы, нет возможности. И потому, если это основание положено, мы подчеркивали также следующую мысль, основание, то есть фундамент. Когда мы употребляем выражение «фундамент», это означает, что там есть стены, что идет стройка. Итак, если основание положено, значит, на этом основании строится. И подчеркивали, что Писание прямо говорит: смотри, на кого, чье внимание привлекает Павел? Каждого. Смотри, кто как строит. Основание положено, но кто как строит. То есть явно указание на то, что жизнь христианская после прихода к Богу, это не тихо, мирно, такой пришел на собрание, иногда шутят, говорят, свечку в воскресенье раз в неделю поставить, и все. Нет, это жизнь, это возрастание. Это действительно прилагать усилия. Мы далее говорили о том, какой материал мы можем использовать для того, чтобы строить на основании Христа. И это последний текст, который был прочитан из второго послания Петра, первой главы. Я напомню некоторые мысли. Петр пишет так: «Мы имеем от Бога, как по Его великой милости, все потребное для жизни и благочестия. Поэтому вы, прилагая к всему все старание ваше, покажите вере вашей добродетель, рассудительность и так далее». И далее подводит итог. В ком это есть? Дальше. Строится и умножается. Вот оно строительство. Тот не останется без чего? Без успеха и плода в познании Иисуса Христа. И далее добавляет: ибо так, то есть если в ком это есть и умножается, так откроется нам свободный вход в Царство Небесное. Свободный вход. Сегодня у нас продолжение нашего рассуждения. Вновь хотелось бы, друзья, пригласить вас опять прочитать текст, который был зачитан в прошлый раз. Это основание для нашего сегодняшнего рассуждения. Первое послание Коринфянам, 3 глава, с 10 по 15 стихи. Мы снова будем на очень важные моменты из этого текста обращать внимание. Павел пишет: «Мы соработники у Бога». Ранее говорит: «Я насадил, Аполлос поливал». И далее продолжает эту мысль и говорит: «Ибо мы соработники у Бога, а вы – Божья нива, Божье строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. А у кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. Мы сегодня будем говорить о награде. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня. Итак, вот это очень серьезное основание того, где Павел говорит о строительстве, говорит об отчете, говорит о том, что день тот покажет, кто как строил. Сегодня у нас несколько очень важных мыслей, на которые хотелось пригласить ваше общее внимание, чтобы мы на него обратили. Первое, о чем мы будем сегодня говорить, понимание негативных последствий судилища Христова. Возвратимся. При всем том, что мы подчеркивали, что от судилища Христова никто не будет направлен в ад. Никто. Но негативные последствия будут. Они даже логически напрашиваются. Если Бог говорит так через Павла, что мы будем отчитываться за дела, которые мы делали, живя в теле. Доброе или худое. Подчеркнем важную мысль. Я-то очень хорошо знаю, как я делаю, правда? И я знаю, что много было негативного. Одно то, даже то, что я знаю, что во мне происходит, оно заставляет признать правоту этого, что Бог будет спрашивать. И если действительно человек наследует спасение, но оттуда не будет никто направлен в озеро огненное, в место вечного мучения, то я-то знаю, как я строил, я знаю, как у меня было одно, другое, где-то пытался себя показать, где-то пытался перед кем-то выслужиться и так далее, и так далее. Это жизнь реальная каждого из нас. День покажет, как мы строили. Итак, понимание негативных последствий судилища Христова. Две очень важных мысли. Первое. Возможный стыд и урон. Когда люди, когда верующие, не люди, верующие явятся на судилище Христова, тот день все покажет. Здесь мы способны скрываться, здесь мы способны красиво выглядеть, красиво размышлять, но тот день все покажет. И он откроет то, какие помыслы у меня были, какие цели, почему я делал на земле то, что я делал. Почему среди верующих я делал то, что я делал? Почему? Не что я делал, а почему я делал. И когда все это мы интонацией выделили эти слова, день покажет, огонь испытает, ибо в огне все будет проверяться. Вот то, что ненадежное, вот то, что дешевое, мы обращали внимание на качество материала, к всему приложите все старание. Если моя жизнь, когда я получил от Бога милость носить имя верующего, я не прилагал все старание, вот он где дорогой материал, он не дешево, он нелегко достается. Если я не прилагал все старание, безусловно, мой материал был дешевый. Быстрее бы так создать видимость, что все хорошо, смотрите, вот какой имидж у меня стал хороший. Прилагать все старание. Если этого нет, человек потерпит урон. Обратимся к Священному Писанию. Некоторые мысли, потом прочитаем текст Писания. «Осуждения с миром не будет». Вот на судилище Христовом осуждения с миром не будет. Но есть вещи, которых следует остерегаться, потому что они имеют непосредственное отношение к судилищу Христову. И обратимся к словам Павла, 2 Коринфянам 5:11. «Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Интересная деталь, друзья. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем. Хотел бы на одну деталь здесь пролить свет и уточнить. Когда мы читаем книги притчи, интересны там есть слова Соломона. «Начало мудрости – страх Господень». Вы помните эти слова? Часто мы, говоря, произнося эти слова, предполагаем, что здесь речь идет о том, чтобы бояться Бога. Но Соломон об этом не говорит. И данная фраза «страх Господень» не говорит об этом. Мысль иная совершенно. Не страх Господа, не бояться Его, а Божий страх во мне. Знаю ли я Божий страх? Вот о чем идет речь. А страх Господень удаляться от зла, ненавидеть зло, говорит Писание. Обратите внимание, если Господь во мне, вот явно указание на то, как Бог во мне действует. Бог понимает очень хорошо, что если человек потянется ко греху, это смертельно опасно, может быть, для него. Поэтому прежде чем человек тянется сделать что-то недоброе, он через Божий Дух работает в нем. Дух Святой пришед, научит, наставит вас на всякую истину. Обличит вас. Так говорит Писание о Духе Святом. Поэтому мысль, которая здесь, страх Господен, то Господь присутствует во мне, вырабатывает противоядие, Он отталкивает меня от всего греховного. Будьте внимательны, это Божье действие в нас. Не мое желание бояться Бога, это надо делать бояться Господа. Но здесь о другом идет речь. О другом идет речь. И потому ставится вопрос, верующий человек, в тебе страх Господен есть? Не страх Господа, а Божий страх в тебе присутствует? Если он присутствует, он и есть начало мудрости. Потому что он всегда будет тебя отталкивать, удалять от всего неправильного. Это Божье действие внутри нас. Итак, зная страх Господен, мы вразумляем людей. Мы говорим об этом, мы предупреждаем. Богу мы открыты, обратите внимание. Мы знаем страх Господен, поэтому Богу мы открыты. Он не боится говорить об этом. И мы вразумляем других людей и говорит, надеюсь, что мы открыты вашим совестям. Итак, возможность стоит и урон. Некоторые христиане будут найдены. Ну, так говорит Писание. Мы не говорим все, мы не можем говорить все. Мы опираемся на Писание. Оно говорит так, у кого дело сгорит, а у кого дело устоит. То есть все верующие, которые попадут на судилище Христово, они будут разделяться на две категории. У одних их дело устоит под взглядом Иисуса Христа, а у других не устоит. То есть явно видно, что здесь разделяется на две категории. И не думаю, что, друзья, это будет правильным рассуждать, какое там процентное отношение, сколько будет в одной группе, сколько будет в другой. Здесь речь идет просто о факте. А процентовка – это уже вольнодумие, которое просто в данном случае считаю недопустимым. Это добавление к Писанию. Писание говорит о факте. Что будет, а сколько будет там одних и других, друзья, это день покажет, как говорит Павел. Очень интересно. Некоторые христиане будут найдены в стыде, так как при пришествии Господнем они не будут найдены пребывающими в Нем. И обратимся к Писанию. 1 Иоанна 2,28, стих, который мы ранее рассматривали. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, о чем идет речь? О Его пришествии. Иметь дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Очень важная деталь. Итак, дети, пребывайте в Нем. Для чего это надо? Чтобы не постыдиться, когда Он придет. Быть готовыми. Та же самая мысль, обратите внимание. Сосредоточенность исключительно на Боге. Исключительно полное сотрудничество в Ним, с Ним. Текст явно говорит о том, что если человек не пребывает в нем, то он не постыдится. Ему не стыдно будет явиться пред лицо Господа, когда он придет. Безусловно, возникает вопрос, а если человек не пребывает в нем, он постыдится. Он постыдится. А следующее. Мы говорили о том, что некоторые верующие христиане будут найдены в стыде. Второе. Некоторые христиане будут найдены несущими потери, так как их дела не совершались правильно. И обратимся опять к тексту, который сегодня звучал, последний стих из отрывка, который был предложен, 1 Коринфянам 3:15. «А у кого дело сгорит, тот потерпит урон». Библия прямо об этом говорит. У кого дело сгорит, а почему оно сгорит? Потому что из горючего материала было встроено, из дешевого материала, который не выдерживает проницательный Божий взгляд. У кого дело сгорит, тот потерпит урон. Итак, некоторые верующие будут в стыде. Это удивительно, друзья. Трудно это вкладывается в понимание, но это вопрос уже нашего понимания, не вопрос Священного Писания. Мы стоим на позиции верности Писанию. Библия абсолютно вся является богодухновенным Писанием. Если она говорит, что люди будут в стыде, и потерпят урон, впрочем, сами спасутся, ну как бы из огня. Если Библия – это Богодухновенное Писание, мы признаем это за истину. Я понимаю, что это тяжело для нашего понимания. Каким образом? Вроде там все будем радоваться, ликовать, слез не будет, горя не будет. Как это будет так, что кто-то будет в стыде, кто-то потерпит урон? Не знаю, как это будет, братья и сестры, не знаю, но знаю, что это будет. И Библия предупреждает об этом, чтобы ваша встреча со Христом не омрачилась, пребывайте в нем. Ведь Библия прямо об этом говорит. Что остается для верующего человека? Что остается? Всего лишь навсего, если ты веришь Богу, веришь Его Слову, пребывай в нем. Мы очень много, когда изучали и продолжаем изучать 1 Иоанна, говорим о том, что значит пребывать в нем. Что значит пребывать в Боге, что значит Его любовь в нас пребывает. В ближайшее воскресенье будем продолжать об этом говорить. И думаю, друзья, насколько много Писание предупреждает о том, чтобы пребывать в нем. Исследователи Нового Завета говорят, что около 90 раз в Новом Завете встречается фраза «в нем», «во Христе». И говорят о том, что это ключевая мысль нормального состояния верующего. Не отдельно, а только во Христе. Настоящий верующий, подлинный верующий – это только тот, кто во Христе, кто пребывает в нем. Поэтому неудивительно, что здесь опять Писание подчеркивает и говорит, чтобы ты не постыдился. Ты ждешь Христа? Ты говоришь, Господи, гряди, гряди, Господи Иисусе, подожди. А ты подумал о том, может быть, ты постыдишься пред Ним? Может, сказать, Господи, подожди немножко, я исправлюсь. Я хоть немножко там с золота начну что-то делать, с камня что-то буду делать, с серебра. А то все соломка, соломка, дерево. Оно же все сгорит. Слово звучит ко мне. Итак, друзья, явно видим, что слово нас по головке не гладит. Оно заставляет нас действительно очень серьезно думать и готовить нас к вечности, готовить нас к пришествию Христа, чтобы не постыдились в Его пришествии. Итак, некоторые верующие будут иметь урон, будут иметь потери. Почему? Потому что не пребывали в Нем. И еще одно, мы говорим о том, какими будут найдены верующие. Повторим, первое, в стыде. Некоторые будут найдены. Второе, будут некоторые иметь урон. И третье, будут потерявшими награду. То есть не будут иметь награды. Почему потерявшими награду, не проявляя старания? Это очень важная мысль. Во-первых, мы возвратимся опять к словам Петра. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей. И дальше, если это у вас есть и умножается, тогда будет успех. Тогда свободный вход вам откроется. Но еще один текст позвольте процитировать. Из 2 послания Коринфянам, 5 главы, 9-10 стихи. Мы подтверждаем эту мысль. Некоторые верующие будут найдены потерявшими награду, потому что не проявляли старания. Будьте внимательны. Идет речь не о том, они верующие или неверующие, они верующие. Но как они, прилагали ли они старания? Итак, друзья, подчеркнем, прежде чем процитируем этот текст, обратите внимание, как Писание выделяет, как оно фокусирует внимание на этой важной мысли. Старание. Старание не просто по настроению, когда получится, когда не получится. Прости, Господи, голова заболела. Прости, не могу, у меня забот много. Если не прилагаем старания, кто будет наше старание оценивать? Ни жена, ни церковь. Не муж. Бог будет оценивать. Если нет старания, что будет? Читаем текст Писания. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить, соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Обратите внимание. «И потому ревностно стараемся». Вам понятно выражение ревности? «Прилагая все старание». Параллельная мысль. Итак, если верующий человек не прилагает старания, подчеркнем, всего старания, как говорит Священное Писание, он потерпит урон. Он не получит награду. Он не получит награду. Это очень важно, друзья, серьезное заявление Писания. Это первую большую мысль, которую мы рассмотрели, о том, что на судилище Христовом возможны стыд и урон. Также хочется обратить внимание еще на одну мысль. Показание, показное христианство и притворство обманчивое. Действительно, день покажет. Там все будет видно. Почему ты улыбался? Почему ты это делал? Почему ты вот это делал? Все будет показано. И все то, что было сделано для того, чтобы показать себя, оно все вскроется. Не будьте обмануты показным христианством ни в вашей жизни, ни в жизни других людей. Люди могут иметь только вид служителей Господних. Текст Писания Луки 16, глава 14-15 стихи. «И слыша это, фарисеи, и слышали это и фарисеи, которые были сребролюбивы, они смеялись над ним. Он сказал им, вы выказываете, то есть показываете себя праведными пред людьми. Но Бог знает сердца ваши, потому что что высоко у людей, то мерзко пред Богом». Вы помните, сколько много дискуссий было у Христа с фарисеями? Как им нравилось, когда их называли «учитель», «учитель». Как им нравилось демонстративно молиться, показывать, что они постятся два раза в неделю. Как им это хотелось, как они действительно пытались заслужить вот имидж такой. Ради чего все это делали? Христос, зная внутренность их, прямо говорит, вы считаете себя служителями Божьими? Я вам даю оценку. Вы, вот то, что вы делаете, делаете перед взором людей. Вы это делаете для людей, чтобы заработать для себя хорошую рекламу. Христос еще здесь на земле, он, это не на судилище Христовом он это будет говорить. Он здесь на земле уже людям говорил, вскрывал вот эту вот подноготную, вскрывал обратную сторону медали, показывал нашу закулисную действительность. Итак, друзья, серьезно Писание выделяет этот важный момент. Насколько мое поклонение Богу, насколько мое общение с братьями и сестрами, с друзьями, даже с врагами, которые меня не принимают, насколько оно реальное, насколько оно настоящее, наигранное оно или нет. Также Павел пишет в первом послании к Коринфянам, мы находим это в первой главе, стих 31, «Хвалящийся, хвались Господом». Это мысль, которую ранее предлагал и пророк Иеремия. Далее. «Старайтесь искать небесное вознаграждение вместо земного». И хороший текст мы рассматривали Евангелие Матфея, 6 главу. Давайте процитируем эти слова. «Старайтесь иметь небесное вознаграждение вместо земного». Слова из Нагорной проповеди. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Ясно и конкретно сказано. Если тебе хочется получать здесь награду, чтобы хвалить, как он хорошо спел, смотри, какой он замечательный, какой он общительный, какой он жертвенный, и так далее, и так далее. А мне так приятно, что награду уж собираю здесь. Если тебе нравится делать так, чтобы тебя замечали, твое сердце здесь останется, здесь, на земле. Ты здесь хочешь получить награду. Поэтому то, что мы делаем, очень важная мысль, ради чего мы делаем. Очень часто Христос подчеркивал, особенно когда касался практики делания добрых дел, делайте так, чтобы никто об этом не знал. Отец ваш, видящий, тайное, воздаст явно. Если все это было показное, друзья, оно не на том основании, сердце здесь прилеплено. Ты, может быть, действительно много мог жертвовать, мог действительно много добрых дел делать, но все эти добрые дела, если они были сделаны для того, чтобы здесь получить награду, там никакой ценности не будут иметь. Ты правильно делал, обратите внимание, вот это важная мысль. Почему, говоря так, вот много людей, которые делают добрых дел, но они неверующие, куда они попадут? Бог проявит справедливость, безусловно, даже те, кто будут в аду, мы ранее рассматривали эту мысль, что они не будут одинаково мучиться. Те, которые попадут в рай, они не будут одинаково наслаждаться. Это важная мысль, ради чего было сделано это дело. Есть один важный критерий, который Бог определяет, что дело было сделано правильно. если мы это делаем во имя Его. Если мы делаем во имя Его для Его славы, безусловно, понимая, что там будет награда, и мы здесь ее не собираем. Христос учил своих учеников. Когда вы сделаете что-либо, говорите, мы, рабы, ничего не стоящие. Мы сделали то, что должны были сделать. Вот вам правильная оценка наших добрых дел. Мы просто это должны были сделать, всего лишь навсего. И в этом нашей никакой заслуги нет. Павел пишет, мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Какая заслуга в моих добрых делах? Никакой? Никакой. Ты просто это должен сделать. Какая твоя заслуга? Ты должен был это сделать, ты понимаешь, долг твой. Ты отдал долг, вот и все. Никакой твоей заслуги абсолютно здесь нет. Удивительная, друзья, мысль. Итак, ради чего сделано дело? Если человек здесь собирает награду, награды там он не будет иметь. Он там потерпит урон. Настоящие служители Христовы явятся с Ним, со Христом, в пришествии Его. Павел пишет, послание к Колоссянам, 3 глава, стих 4. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Вот те, кто действительно служат Христу, они с Ним явятся. Они встретят Его. Они не потерпят ущерба. Следующий очень серьезный раздел, позвольте предложить, мы рассмотрели с вами мысль понимания негативных последствий судилища Христова. Далее пойдем понимание того, какие награды будут вручаться пред судилищем Христовым. По сути, именно вот эта мысль, которую мы сейчас будем рассматривать, она говорит о том, чем будут отличаться верующие при встрече со Христом. Они будут иметь спасение. Но одни будут иметь награду, а другие не будут иметь награду. Вот в этом и различие. Одни будут иметь награду, а другие не будут ее иметь. Я думаю, очень важно для нас обратить внимание на то, как Писание представляет награды, какие награды может человек получить на судилище Христовом при встрече с Ним. Будьте внимательны, это награда. Здесь не идет речь о жизни вечной, это не спасение. Спасение – это что? Это дар. Это подарок. Дар Божий, жизнь вечна во Христе Иисусе. Это подарок. Бог дал это даром по вере нашей в Иисуса Христа, через наше раскаяние. То есть мы стали на основании Христе. И вот за то, как мы строили, вот за это награды будут. Не за веру в Бога будут награды. За веру в Бога, за верность Богу мы получаем вход в Царство Небесное. Мы получаем спасение. Все, не больше. Вера в Бога, доверие Христу, принятие Его как Спасителя – это вход в Царство Небесное, но это не основание для награды. А награду мы получаем за то, как мы делали. Возвращаемся к мысли ранее. День тот покажет, каково наше дело, какое оно по качеству. Итак, каких наградах идет речь? Можно выделить 5 наград, которые выделяет Новый Завет, поскольку именно о Христе, о спасении, о судилище Христовом говорит исключительно Новый Завет, поэтому на него мы обратим внимание. Первое – венец праведности. Венец праведности. Отмечается одна важная деталь. Мы ранее ее как-то рассматривали в Новом Завете. Слово «венец» имеет... Два слова на греческом языке переводятся на русский как венец. Одно из них больше похоже, иногда употребляется слово диадима. Вам понятно, диадемос, очень похоже. Это просто как награда, это когда на короля одевает, на царя одевает корону. Он ее, ну не то, что не заслужил, его избрали, его просто короновали. Но когда речь идет о верующих людях, всегда стоит другое слово – «стефанос», отсюда слово «стефан» или «мученик». Будьте внимательны. Венец праведности, слово «венец» связан с корнем его «мученик». Понимаете, это нелегко дается. Везде буквально, где это слово стоит – «венец», 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 слово «венец» – это венец мученика. «Стефанос», запомните, пожалуйста, легко запомнить. Итак, верующие на судилище Христовом получат стефанос праведности или венец праведности. Он дан тем, кому, кто возлюбил явление Господа нашего Иисуса Христа. Кому дается венец праведности? Венец – это награда. Кому дается венец праведности? Кто возлюбил явление пришествия Иисуса Христа. Вы понимаете? То есть, другими словами, он готов. Он понимает, что будет, когда придет Христос. Он понимает, что он будет отчитываться. И он готов к этому. Итак, вот те, которые возлюбили, они ожидали, не просто говорили, гради Господи. Они ожидали пришествия Христа. Они получат венцы праведности. Павел пишет, 2 Тимофея, 4 глава, стихи 7-8. Заканчивается служение Павла. Жизнь его вот-вот должна прерваться. Мученически заканчивается, ему отрубили голову, как римскому гражданину. Распять его не могли, потому что распинали только разбойников Римской империи. Поскольку он имел римское гражданство, то смертная казнь была только через отсечение головы. Итак, Павел пишет, понимая, что время отшествия настало, подвигом добрым я подвязался. Интересное выражение, я подвязался, старание. Течение совершил, веру сохранил. Обратите внимание, глаголы в законченном виде. Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, венец праведности, венец правды, который даст мне Господь. Павел уверен, он даст, он прямо говорит, он даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Итак, первая награда, которую получат, надо полагать, все те, кто ожидал пришествия, возлюбил это пришествие. А каким образом человек может возлюбить? Павел прямо говорит, смотрите, каким образом человек приходит к тому, что он готов встретить Христа? Течение совершил, веру сохранил. Это составляющие готовности. Опять старание, как вы видите. Опять понимание того, что я буду отчитываться. Опять верность Господу. Итак, это первый венец, венец праведности. Книга Откровения заканчивается этими словами. «Гряди, Господи Иисусе!» Откровение 22:20. То есть, смотрите, все то, что нужно было человеку знать, Бог вложил в Священное Писание и завершил всю книгу Библию этими словами. «Ей гряди, Господи Иисусе!» То есть понимаешь, что он обязательно придет. Он придет, и отчет надлежит вести. Наше первостепенное желание должно быть всегда пребывать с Господом Иисусом. Наше первостепенное желание всегда быть с Господом. Павел пишет Филиппийцам 1:23. «Влечет меня то и другое». А ранее о чем говорит контекст? Я, с одной стороны, хочу быть со Христом, но, с другой стороны, оставаться во плоти нужнее для вас. И он одинаково все это воспринимает. Если его жизнь заканчивается, он говорит, это жизнь для меня, это смерть, это приобретение. Он не боится смерти. И потому говорит, влечет меня и желание быть с вами, трудиться, и желание быть со Христом. Интересно, влечет то и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Друзья, всем нам надлежит умереть. Абсолютно всем. Запомним эти слова. Быть со Христом – это несравненно лучше. Умереть – это несравненно лучше. Это серьезное основание для верующих людей, чтобы не плакать и не цепляться за жизнь. Когда Господь стучит и говорит, «Твое время пришло, Господи, гряди, я Тебя жду». Я хочу быть с тобой. Почему? Это несравненно лучше. Так сказал Божий человек, который понимал, что это лучше. Если мы, обратите внимание, не понимаем, что это лучше, мы цепляемся за земное. Итак, что для нас лучше? Вот за земное держаться или сказать, Господи, я готов, возьми душу мою? Очень серьезная, друзья, мысль. Даже поэтому, друзья, будьте внимательны. Это важный штрих в Священном Писании, который дает нам право говорить о готовности человека умереть. Если он спокойно смотрит на приближающуюся смерть, Он готов, и Он не постыдится. Он не постыдится. Позвольте небольшое отступление сделать, считая оно очень полезным, важным, хотя, может быть, и тревожным для кого-то будет. Именно порог смерти для многих людей открывает, какова была их жизнь. Очень многие люди, которые могли вести порядочную жизнь, боятся умереть. Это главный показатель того, что при всем том, что жизнь была порядочная, что-то в этой порядочности было непорядочное. Ради чего ты все это делал? Ради чего ты все это делал? Если все это было ради Господа, если все это было, сокровище твое туда было направлено, сердце было в небе, если ты делал все во Христа, вкладывал, если ты течение совершил, веру сохранил, есть ли какое-то основание держаться за земную жизнь, когда уже явно видно, что надо уходить? Поднимается вопрос сегодня в мировой общественности – эвтаназия. Это нормально или ненормально? Что такое эвтаназия? Когда человека уже таблетки держат, или точнее уже машина, приборы держат, компьютер держит. Он фактически мертвый, но его держат компьютеры. Так вот, что здесь делать? Держать его компьютерами, поддерживать его жизнь? Или... Люди говорят убить, но здесь просто, здесь не убить. Фактически он не живой, поймите, он просто не живой. Его, за него дышат машины, кровь ему качают машины, компьютер. И вот возникает вопрос. Безусловно, в большей степени ссылается здесь на желание самого больного. А если сознание отключено, то здесь родственники подключаются. Серьезно обсуждается вопрос эвтаназии. То есть уже ну, не насильственной смерти, а оставить его умереть. Мы не понимаем вопрос, мы не будем сегодня решать его, как на это смотреть. Мы смотрим через Священное Писание. Верующий человек не боится умереть. Не боится умереть. Это нормальное и правильное состояние, когда если жизнь прожита правильно, чего бояться умереть? А если жизнь неправильна, вот потому и боятся люди умереть. Многие мучаются. И, друзья, оставьте эту мысль в своей памяти. Она поможет вам, вам самим и, возможно, тем, с кем вы будете соприкасаться. Если человеку очень тяжело умереть, значит, ему надо исповедоваться. Если человеку тяжело умереть, он мучится, человеку нужно исповедоваться. Это серьезно достаточно. Ведь если сердце свободно, гради Господи Иисусе, я готов. Давайте пойдем далее, но, пожалуйста, оставьте в памяти вот эти серьезные размышления. Мы не можем любить явление Иисуса Христа, если не можем вместе с Павлом сказать: подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Мы не сможем любить явление Христа, не сможем. Ведь Павел прямо говорит, почему? Что дало ему эту уверенность спокойно ожидать пришествия Христа? Спокойно смотреть в лицо смерти. Он знал, что он умрет, он знал. Он очень хорошо знал римские законы. И потому он понимал, что он прямо говорит, время отшествия моего настало. Он прямо пишет, он понимал. Ну, день-два – это вопрос другой, там, когда его там завтра, пусть и завтра решат жизни. Но он знал, что немножко осталось. И он спокойно смотрит в будущее. Итак, только одно основание, которое даст нам возлюбить явление Христа, только одно – течение совершить, веру сохранить и ничего больше. Вот тогда Господь нам даст венец правды или праведности, который Он даст всем, кто возлюбили явление Господа Христа. Почему возлюбили? Потому что готовы. Потому что чают, ожидают этого пришествия. Это первый венец или первая награда. Вторая награда – венец жизни. Опять Стефанус жизни. Венец жизни. Откровение 2.10. «Не бойся ничего, что тебе надобно претерпеть». Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Вот здесь этот текст явно говорит о том, какого рода это венец. Это венец мучеников. Верность Богу до конца. Будь верен до смерти, даже если придется умереть за Христа. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Итак, венец жизни, если венец праведности, кому дает Господь? Возлюбившим явление пришествия Христа. А почему мы любим? Течение совершили, веру сохранили. Еще одна награда – это венец жизни. Важное сочетание. Раз тебе приходится терпеть до смерти, то дам тебе венец жизни. Интересное сочетание, да? Раз ты терпел до смерти, Награду получишь, венец жизни, там смерти нет уже. Этот венец также дан тем, кто переносит искушение. Позвольте обратиться к посланию Иакова. Иаков пишет 1.12. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Итак, как верность в страданиях за Христа, раз, так и верность Богу в испытаниях, два, приводит нас к тому, что мы получаем венец жизни. Это награда особая. Это особая награда. Третий венец – нетленный. Я понимаю, что где-то, когда мы просмотрим все пять венцов, мы можем где-то сказать, ну, наверное, здесь можно эти два венца соединить. Друзья, ну, вы можете соединять, но Библия их отдельно рассматривает. Поэтому мы их рассматриваем отдельно. Нетленный венец. Почему? Потому что именно вот так эта фраза встречается в Священном Писании. Он дается за воздержание и выдержку. Повторяем, друзья, первый венец праведности дается тем, кто возлюбил явление Христа. Венец жизни за что дается? За верность в страданиях и за верность Богу в испытаниях. Третий венец дается за воздержание и выдержку. Обратимся к тексту Писания. 1 Коринфянам 9:25. Все подвижники, идет речь о спортивных мероприятиях, когда нужно заработать, вернее, победить, да, то люди воздерживаются, тренируются, там, ну, диета определенная, там, строго за собой следят. Павел пишет в связи с этим. Все подвижники, то есть все те, кто хотят получить награду, все подвижники воздерживаются от чего? Воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Итак, интересная деталь. Друзья, у нас нет времени подробно говорить, что значит воздерживаться от всего. Ну, слушай, и кушать тогда не надо. И работать не надо, но это неплохо бы, чтобы не работать. Это отдельно очень важная мысль. Воздерживаться от всего. Для чего? Чтобы получить венец нетленный. Итак, нетленный венец дается за выдержку и воздержание. Воздержание и терпение, в терпении благочестия. Вспоминаете? Контекст, вот мы прочитали из 1 Коринфянам 9:25, то есть это контекст рассматривает отрывок с 18 по 27 стихи, имеет дело с воздержанием во всех отношениях, физически, умственно и духовно. И для чего? Чтобы быть свидетельством для окружающих. Это может быть сбалансировано, если мы помним о наших немощах, через которые прославляется Господь. Воздержание. Интересно, смотрите, что пишет Павел, 2 Коринфянам 12:10. «Посему я благодушествую в немощах». Вот тяжело, болею, но я благодушен, то есть я нормально чувствую. Слово «благодушие» – нормальное состояние, спокойное. Ему тяжело, он спокоен. «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда я силен». Я спокойно это перевожу. Выдержка, воздержание. Ну, больно, ну, гонят, ну, обижают, ну, боль сделали. А человек благодушный, он не носит зла, он там не мстит, ковы не строит. Итак, венец нетленный за воздержание и выдержку. Следующий венец, четвертый венец радости. Это венец побеждающих душ. Это венец побеждающих душ. 1 Фессалоникийцам 2.19. Павел обращается к этой церкви, в которой много он трудился и радуется за их служение, и говорит, кто наша радость, кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Кто наша радость? Кто наша надежда? Кто наша похвала? Не вы ли? Каким образом здесь можно связаться с венцом радости? Этот венец дан людям, которые приобрели других для Христа. Вот она, евангелизация. Идите по всему миру. И смотрите, Павел пишет также в Филиппийцам 4.1. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные», как их он называет, «радость и венец мой, стойте так в Господе». И очень важное мысль, почему мы можем так рассуждать, сошлемся на слова Христа, это венец, назван венцом радости. Вот венец, когда мы спасаем других, приводим других ко Христу, это венец радости. Почему это венец радости? Потому что, когда грешник кается, все небо радуется. Слова Христа, Луки 15:7. Последний венец, который мы рассмотрим, это венец славы. Венец славы. Дан тем, кто пасет людей или учит их в Слове Божьем. Это мысль, взята из текста. А теперь сам текст прочитаем. Петр пишет, 1 Петра, 5 глава, стих 4. Он обращается к пастырям и говорит, «И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». За что? А перед этим говорит, «Пасите Божье стадо». И дает критерии, каким образом пасти. Итак, те, кто действительно питают, кто направляют, согласно Священному Писанию, получат неувядающий венец славы. Итак, это очень коротко. Вот то, что Священное Писание явно показывает нам, какие награды там будут. Пять наград. Давайте повторим мысли за венец праведности. Первый венец, который мы смотрели, он дается за то, что люди любят и ожидают пришествия Христа. Второй венец – венец жизни за верность Богу. Это венец мучеников. В то же время это и связано это с теми, кто переносит искушение. Венец жизни за верность Богу в страданиях и за верность Богу в испытаниях. Третий венец – нетленный, дается за воздержание и выдержку. Четвертый венец – венец радости, это венец побеждающих душ. Люди приобрели других для Христа. И пятый венец – венец славы дается тем, кто пасет людей, говоря уже библейским языком, и учит их Слове Божьем. Последний очень важный раздел мы рассмотрим и затем будем молиться. Основные вопросы – почему я должен быть озабоченным судилищем Христовым? Хотя, скажем прямо, этот вопрос можно было уже и не рассматривать. Думаю, что то, что мы рассмотрели, уже достаточно, чтобы просто низко голову склонить перед всемогущим Богом, исповедаться перед Ним и нуждаться в Его просто милости и водить, Господи, руководи мною, пусть Твой страх будет во мне, и пусть Он меня отводит от зла, пусть Он мною руководит. Но тем не менее, думаю, что эти мысли, которые мы рассмотрим, они больше закрепят наше рассуждение и помогут нам действительно более серьезно к самим себе отнестись. Почему? Потому что на судилище Христовом я за себя буду отчитываться. И каждый за себя. Не за другого. Там не прикроешься никем. Там никаким образом повлиять на этот праведный суд ты не сможешь. Всепроницающий огненный взгляд Христа посмотрит, и все фальшивое сгорит моментально. А вот если оно было красивое, а в этом красивом был ты одет, ты понимаешь, что оно все оно сгорит? Потому ввиду этого лучше понять слова Павла, только бы нам и одетыми не оказаться нагими. Итак, почему я должен быть озабочен судилищем Христовым? Ожидание второго пришествия Иисуса Христа – это одна из наиболее практических доктрин для жизни по Библии каждый день. Изучайте Писание, вникайте в Писание, пребывайте в Слове Господнем день и ночь. Зачем? Потому что Господь придет. Вот почему мы призваны думать о пришествии Христа, о судилище Христовом? Почему мы призваны изучать Писание, вникать в Него и жить по Нему? Потому что Господь придет и спросит. Обратите внимание на то, как много практических сторон нашего характера производит сосредоточенность на втором пришествии Господа Иисуса Христа. Смотрите, мы говорим о том, что важно понимать, что мы Библию призваны изучать, почему она помогает нам готовиться к пришествию Христа. И сейчас мы обратим внимание на библейские тексты, которые отчетливо укажут на то, что в нас должно проявляться до пришествия. И все эти моменты, будьте внимательны, связаны с фактом пришествия Иисуса Христа. Именно все они. Мы несколько из них рассмотрим. Друзья, тексты будут высвечиваться. Просите, вы, наверное, запишите эти тексты, и мы не сможем уже сегодня их цитировать, но проверьте их, пожалуйста, когда придете домой. Первое. То есть, что очень важно иметь в пришествии Христа? Терпение Проверьте, пожалуйста, тексты, которые явно указывают на это. Второе – утешение при смерти близких до пришествия. Помните, Павел пишет, что не скорбеть, как прочие. Господь придет, но не скорбите, потому что мы встретимся все равно перед Ним. То есть, почему важно об этом думать? Утешение при смерти близких. Радость до пришествия. Святость. Никто без святости не увидит Господа. Доверие. Усердие в служении. Текст мы цитировали. Течение совершил, веру сохранил. Как раз он здесь опять указан. Праведную жизнь. Веру даже в трудные времена. Мы просто перечислили, друзья, тексты. Пожалуйста, думаю, будет для вас интересно просмотреть. Итак, мы призваны готовиться к пришествию Христа. Мы призваны действительно изучать, любить Писание. Почему? Потому что оно больше и больше показывает нам то, какими мы призваны быть до пришествия Христа. Что важно иметь, как подготовиться к пришествию Христа. Мы, в общем, сказали быть Ему угодными. Но что конкретно, чтобы в нас было? Хотя мы перечислили всего лишь навсего 8 этих очень важных характеристик, которые просто должны быть в каждом из нас для того, чтобы мы спокойно могли встретить Господа Иисуса Христа. Награды, которые ты получаешь на земле, все временные и все не исчезнут. Награды же, которые ты получишь пред судилищем Христовым, вечны и останутся с тобой навсегда. Вот это тоже надлежит понимать. Каким образом сегодня мое служение должно совершаться? Почему сегодня, позвольте задать вопрос, почему сегодня я стараюсь красиво выглядеть? Почему сегодня я стараюсь очень красиво спеть? Почему я сегодня очень стараюсь сделать доброе дело, чтобы все заметили? Почему я многое делаю? Я внутри понимаю, что нередко это делаю для того, чтобы я был возвеличен. Для того, чтобы мне здесь славу дали. Для того, чтобы обо мне вся земля говорила. Какой он хороший человек. Друзья, я один знаю, почему я делаю то, что я делаю. Если это делается во славу Господню, доброе дело, награда там будет. А я-то знаю, почему я это делаю. Я-то хорошо знаю. Если я что-то делаю, и хоть чуть-чуть у меня остается там мысль, ну, пусть мне хоть пару слов теплых скажут, поблагодарят меня, мне тоже приятно будет. Да, основную награду я хочу там получить. Друзья, если хотя бы два слова теплых тебе здесь скажут, вся эта награда здесь останется. Там уже ничего не останется. Поэтому, друзья, серьезно достаточно вот мысли, где сокровище наше? Где мы его собираем? Что для нас дорого? Слово сокровище – это дорогое. Где для нас дорогое? Здесь на земле или там в вечности? Итак, посмотрите, как серьезно влияет рассуждение о судилище Христовом практически на всю нашу жизнь. И во многих вопросах просто все переворачивает и ставит правильно, как оно должно быть пред Господом. Что ты делаешь? Почему ты делаешь? Сохраняешь ли веру? Переносишь ли искушение? Есть ли в тебе выдержка? А все это необходимо для того, чтобы встретиться с Господом. Через постоянное осознание реальности судилища Христова естественным образом появляется желание более угождать Богу, чем людям. Чем больше мы понимаем, в чем суть судилища Христова, чем больше мы понимаем, насколько важно быть готовым к судилищу Христову, тем больше я просто в благоговении склоняюсь пред моим Господом Спасителем. И хочу Ему служить. Люди уже ушли, я их уже не замечаю. Предо мной только один Господь. Почему? Потому что никто из людей меня не спасет. Даже если он будет очень много теплых слов Христу говорить, как я Ему помогал, это не спасет меня. Это меня не спасет. Поэтому, друзья мои, завершая пространное рассуждение о судилище Христовом, думаю, что многое в нашей памяти – как минимум тревожного осталось. Мы все предстанем на суд Христов. Все абсолютно. Все отчитаемся. Когда посмотрим в глаза Христа, вот тогда его проницательный взгляд, как пламень огненный, описывает откровение Христа. Посмотрит на нас, и все сгорит. Устоим ли, друзья? Вот с нашей праведностью, с нашим мнением о самом себе, я выдержу взгляд Христа или нет? Это главный вопрос, который пусть у нас останется в завершении нашего рассуждения по этой очень серьезной теме. Со своей праведностью, вот такой, какой я есть сегодня, я выдержу праведный взгляд Христа или нет? Я получу там награду? Я получу награду? Или буду терпеть урон? Друзья, безусловно, еще некая коротенькая мысль, мы с вами помолимся. Не забывайте, пожалуйста, что если человек согрешил и не покаялся, Писание говорит, туда не войдет ничто нечистое. Грех туда не войдет. Грех туда не войдет. Писание прямо об этом говорит. Судилище Христово указывает на то, как мы жили, каково качество было служения. Злые Христово. На суд Белого престола попадем. За злые дела, неисповеданные. А за вот попасть на судилище Христово, мы ранее говорили, это привилегия. Но вместе с этим привилегия для некоторых печальная будет. В ад мы не попадем оттуда. Но урон можем потерпеть. Итак, друзья, Библия серьезно предостерегает нас о том, что даже тогда, когда мы предстанем пред Божий суд, чтобы дать отчет за свою жизнь как верующих людей, там будет стыд, там будет урон, но там будут и награды. Что ты хотел бы получить, друг дорогой, слушайте, что ты хотел бы получить? Библия прямо об этом говорит. Это серьезное предостережение каждому из нас, чтобы ты был готов к пришествию Христа. Подготовься. Главное условие для того, чтобы быть готовым, быть Ему угодным. Мы, друзья, приближаемся сейчас к молитве. Если Бог продлит нашу жизнь, мы завершили. Но вот на сегодня три беседы, посвященные теме судилища Христова. Если Богу будет угодно, желание есть предложить, у нас будет 10 или 11 бесед по теме действия Дух Святой в жизни верующего человека. Мы рассмотрим личность Духа Святого, личное действие Его в церкви, и затем особое внимание будет уделено плодам Духа в нас. Каждый отдельный плод мы будем вместе с вами рассматривать. Это тоже серия бесед, направлена на то, чтобы все-таки серьезно осмыслить мое отношение к Богу, посмотреть, как Дух Святой во мне действует, как этот плод проявляется. Благословится в этом Господь, друзья. Молитесь о том, чтобы то слово, которое мы слышали, оно встревожило нас. Я не думаю, что кто-то из нас после этого будет радоваться. Это правда, я не буду радоваться, потому что оно меня прежде всего тревожит. Чтобы оно тревожило так, чтобы радость наступила. Когда оно все улетит ненужное, вот тогда радость будет. А эту радость получим только через исповедание неправильных мотивов своих действий, неправильное отношение к другим, неправильного материала, который мы используем, отсутствие стараний и так далее, отсутствие выдержки и много другое, о чем мы сегодня говорили. Есть о чем подумать. Итак, готовы ли мы на судилище Христово? Аминь. Я приглашаю.